Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 9 февраля 1897 года состоялась первая всеобщая перепись населения Российской империи. Ее инициатором выступил географ и статистик Петр Петрович Семенов-Тяншанский. Перепись осуществляли более 150 тысяч счетчиков, среди них Лев Николаевич Толстой и Антон Павлович Чехов. Переписные анкеты состояли из 14 вопросов: имя, возраст, место рождения и место жительства, сословие, язык, вероисповедание, грамотность, род деятельности, наличие физических недостатков. Главный недостаток переписи. Власти, хотя у них и было на это полтора года, почти не проводили среди населения никакой разъяснительной работы о значении и цели переписи. Внятно и доходчиво так и не смогли донести до народа, что цель переписи – изучить население страны. Это неведение, как обычно, породило массу слухов, волнений и даже открытого сопротивления проведению переписи. В народе говорили, что ее цель – насильственное переселение крестьян в Сибирь, введение новых налогов. Некоторые сектантские общины даже провозглашали, что перепись населения – это знамение грядущего пришествия Антихриста. Крестьяне при переписи часто хитрили. Чехов вспоминал: «Обыкновенно вопрос предлагают в такой форме – знаешь ли грамоте? Я же спрашивал так: умеешь ли читать? И это во многих случаях спасало меня от неверных ответов, потому что крестьяне, не пишущие и умеющие разбирать только по печатному, называют себя неграмотными. Есть и такие, которые из скромности прикидываются невеждами. Где уж нам, какая наша грамота? И лишь при повторении вопроса говорят: разбирал когда-то по печатному, да теперь знать забыл. Народ мы темный. Одно слово – мужики». Главные цифры переписи. Численность населения Российской империи – 125,5 миллионов человек. Третье место в мире после Китая и Британской империи. Городское население составляло 13,4%. Два города-миллионника – Петербург и Москва. Средний возраст населения – 21 год. Мужчин на 0,5% больше, чем женщин. В браке состояло почти 40% жителей империи. Уровень грамотности чуть более 21%. Среди женщин вдвое меньше. Православных более 69%, мусульмане 11%, католики 9%, иудеи более 4%. Всеобщая перепись населения обошлась казне в 7 миллионов рублей. Ее результаты были опубликованы в 119 книгах. Следующая всеобщая перепись населения будет проведена в 1926 году. Февраля 1783 года родился поэт Василий Андреевич Жуковский. Вообще-то он принадлежал к древнему роду Буниных, но был незаконно рожденным. Он сын Афанасия Ивановича Бунина и турчанки Сальхи, взятой в плен во время русско-турецкой войны. После крещения она называлась Елизаветой Дементьевной Турчининовой. Ее крестной матерью стала жена Бунина, а отчество и фамилию будущий поэт получил от своего крестного Андрея Григорьевича Жуковского, бедного дворянина из Белоруссии, который жил в поместье Бунина. Отец, хоть и не смог дать Василию свою фамилию, позаботился о том, чтобы он был приписан к дворянству. Получил блестящее образование, учился в благородном пансионе при Московском университете, знал несколько языков. И свой путь в поэзии Жуковский начал именно с переводов. Первый шумный успех в 1802 году ему принес стихотворный перевод элегии английского поэта Томаса Грея «Сельское кладбище». На нашествие Наполеона в 1812 году Жуковский откликнулся патриотической поэмой «Певец восстания русских воинов». Поэт участвовал в Бородинском сражении. Излишне говорить, что Василий Андреевич был знаком со всеми литераторами, был учителем и близким другом Пушкина, участвовал в обществе «Арзамас». Гоголь впервые прочел «Ревизора» на литературном вечере у Жуковского. Поэтическая известность открыла ему двери императорского двора. Впрочем, нет, помогла случайность. Тяжело заболел приятель Жуковского Григорий Глинка, учитель русского языка великой княгини Марии Федоровны, супруги будущего императора Николая I. Глинка не мог оставить должности, не предложив замены, и поэтому обратился к Василию Андреевичу. Позднее Жуковский станет наставником великого князя Александра Николаевича, будущего царя-реформатора Александра II. Напишет слова национального гимна «Боже, царя храни». Жуковский редко пользовался своим высоким положением при дворе. За себя не просил никогда, просил за других, за ссыльного Пушкина, пытался смягчить участь декабристов, заботился о выкупе из крепостного рабства Тараса Григорьевича Шевченко. 9 февраля 1920 года в Париже был подписан Шпицбергенский трактат, определивший международно-правовой статус архипелага. Шпицберген, ранее считавшийся свободной территорией, стал норвежским, но государствам-участникам договора предоставлялось равное право на эксплуатацию ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. СССР присоединился к трактату в 1935 году. Хотя в договоре участвуют все ведущие мировые державы, сегодня поддерживают свое присутствие на архипелаге только Норвегия и Россия, частично Польша и Китай. Из-за нашего присутствия на Шпицбергене отношения между СССР, а теперь Россией и Норвегией, носят достаточно напряженный характер. Норвежцы даже утверждали в свое время, что из-за этого им пришлось вступить в НАТО. 9 февраля 1923 года Советом труда и обороны РСФСР принято постановление об организации Совета по гражданской авиации. Вскоре было создано Российское общество добровольного воздушного флота «Добролет» для внутренних и международных авиаперевозок пассажиров, почты и грузов. Парк первых самолетов состоял из голландских «Фокеров». А в 1932 году вместо «Добролета» появился «Аэрофлот». Это сокращенное название Главного управления гражданского воздушного флота. «Аэрофлот» во времена СССР входил в тройку крупнейших авиаперевозчиков мира и эксплуатировал на международных линиях лайнеры исключительно советского производства. 9 февраля 1960 года скончался Александр Николаевич Бенуа, художник, историк искусства, главный идеолог объединения «Мир искусства». Среди его родственников Альберт Кавас, архитектор Мариинского театра, актер Питер Устинов, художница Зинаида Серебрякова. На формирование авторского стиля Бенуа художника оказали влияние петербургская культура и европейское искусство. От этих разнообразных петерговских впечатлений, вероятно, и произошел весь мой дальнейший культ Петергофа, царского села, Версаля. Во мне пассеизм начал сказываться как нечто совершенно естественное еще в раннем детстве. Пассеизм от французского «пассе» – прошлое, обозначает пристрастие к прошлому и равнодушное отношение к настоящему и будущему. Поэтому неудивительно, что главной темой творчества Бенуа Петербург XVIII – начала XIX веков и Франция времен Людовика XIV. В 1922 году Бенуа выпустил альбом «Версаль», где акварели художника сопровождаются его же текстом. «Версаль» для Бенуа – олицетворение гармоничного единения человека, природы и искусства. Бенуа также создал всем хорошо известные иллюстрации к «Медному всаднику» и «Пиковой даме» Пушкина. Среди его полотен – парад при Павле I, выход императрицы Екатерины II в Царско-сельском дворце, Петр I на прогулке в Летнем саду, купальня маркизы, прогулка короля. Художник был аполитичен, но тем не менее принимал активное участие в деле сохранения культурного наследия. Сразу после Октябрьской революции он тесно сотрудничал с Максимом Горьким в комиссии по охране памятников искусства. Художник был одним из первых, кто побывал в Зимнем дворце после его штурма. Бенуа помогал восстановить деятельность Русского музея. Позже он стал заведующим картинной галереей Государственного Эрмитажа и издал ее новый каталог. В 1926 году художник покинул СССР, не вернувшись из зарубежной командировки. Он разочаровался в новой власти, в новой идеологии искусства и не смог смириться с продажей части коллекции Эрмитажа. Жил в Париже, работал в основном над эскизами театральных декораций и костюмов. Сотрудничал с Сергеем Дягилевым, с Миланским театром «Ла Скала» и писал воспоминания о навсегда ушедшей империи и о ее последнем творческом взлете – «Серебряном веке».